27. Кто отдает деньги в рост или мед и жито взаймы, тому в случае спора представить свидетелей и взять все по сделанному договору. Месячные росты берутся единственно за малое время, а кто останется должным целый год, платит уже третные, а не месячные. Мы не знаем, в чем состояли те и другие, основанные на всеобщем обыкновении тогдашнего времени, но ясно, что последние были гораздо тягостнее и что законодатель хотел облегчить судьбу должников. Законы позволяют брать 10 кун с гривны на год, то есть 40 на 100. В землях, где торговля, художество и промышленность цветут из давних времен, деньги теряют цену от своего множества. В Голландии, в Англии взаимодавцы довольствуются самым малым прибытком, но в странах, подобно древней России, богатых только грубыми естественными произведениями, а не монетою, в странах, где первобытная дикость нравов уже смягчается навыками гражданскими, где новая внутренняя и внешняя торговля знакомит людей с выгодами роскоши, деньги имеют высокую цену, и лихоимство пользуется их редкостью. Следуют общие постановления для улики и оправдания. 28. Всякий уголовный донос требует свидетельства и присяги 7 человек. Но варяг и чужестранец обязываются представить только 2. Когда дело идет единственно о побоях легких, то нужны вообще 2 свидетеля, но чужестранца никогда нельзя обвинить без 7. Итак, древние наши законы особенно покровительствовали иноземцев. 29. Свидетели должны быть всегда граждане свободные. Только по нужде и в малом иске дозволено сослаться на тиуна боярского или закабаленного слугу. Следственно, боярские тиуны не были свободные люди, хотя жизнь их, как означено в первой статье, ценилась равно жизни вольных граждан. Но истец может воспользоваться свидетельством раба и требовать, чтобы ответчик оправдался испытанием железа. Если последний окажется виновным, то платит иск. Если оправдается, то истец дает ему за муку гривну и в казну 40 кун, мечнику 5 кун, княжескому отроку 0,5 гривны, что называется железную пошлинную. Когда же ответчик вызван на сие испытание по неясному свидетельству людей свободных, то, оправдав себя, не берет ничего с истца, который платит единственно пошлину в казну. Не имея никаких свидетелей, сам истец доказывает правость свою железом. Чем решить всякие тяжбы в убийстве, воровстве и поклепе, ежели иск стоит 0,5 гривны золота, а ежели менее, то испытывать водою, в 2 же гривнах и менее достаточно 1 истцова присяга. Законы – суть дополнения летописей. Без Ярославовой правды мы не знали бы, что древние россияне, подобно другим народам, употребляли железо и воду для изобличения преступников. Обыкновение безрассудное и жестокое – славная в истории средних веков под именем Суда Небесного. Обвиняемый брал в голую руку железо раскаленное или вынимал ею кольцо из кипятка, после чего судьям надлежало обвязать и запечатать оную. Ежели через 3 дня не оставалось язвы или знака на ее коже, то невинность была доказана. Ум здравый и самая вера истинная долго не могли истребить сего устава языческих времен, и христианские пастыри торжественно освящали железо и воду для испытания добродетели или злодейства не только простых граждан, но и самых государей в случае клеветы или важного подозрения. Народ думал, что Богу легко сделать чудо для спасения невинного, но хитрость судей пристрастных могла обманывать зрителей и спасать виновных. Древнейшие законы всех народов были уголовные, но Ярославовы определяют и важные права наследственности. 30. Когда простолюдин умрет бездетен, то все его имение взять в казну. Буди остались дочери незамужние, то им дать некоторую часть оного. Но князь не может наследовать после бояр и мужей, составляющих воинскую дружину. Если они не имеют сыновей, то наследуют дочери. Но когда не было и последних, родственники ли брали имение или князь? Здесь видим законное, важное преимущество чиновников воинских. 31. Завещание умершего исполняется в точности, будь он не изъявил воли своей, в таком случае отдать все детям, а часть в церковь для спасения его души. Двор отцевский всегда без раздела принадлежит меньшему сыну, как юнейшему и менее других, способному наживать доход. 32. Вдова берет, что назначил ей муж. Впрочем, она не есть наследница. Дети первой жены наследуют ее достояние или вена, назначенная отцом для их матери. Сестра ничего не имеет, кроме добровольного приданного от своих братьев. 33. Если жена, дав слово остаться вдовою, проживет имение и выйдет замуж, то обязана возвратить детям все прожитое. Но дети не могут согнать вдовствующей матери со двора или отнять, что отдано ей супругом. Она властна избрать себе одного наследника из детей или дать всем равную часть. Ежели мать умрет без языка или без завещания, то сын или дочь, у коих она жила, наследуют все ее достояние. 34. Если будут дети разных отцов, но одной матери, то каждый сын берет отцовское. Если второй муж расхитил имение первого и сам умер, то дети его возвращают оное детям первого, согласно с показанием свидетелей. 35. Если братья станут тягаться о наследии пред князем, то отрок княжеский, посланный для их раздела, получает гривну за труд. 36. Ежели останутся дети малолетние, а мать выйдет замуж, то отдать их при свидетелях на руки ближнему родственнику с имением и с домом. А что сей опекун присовокупит к оному, то возьмет себе за труд и попечение о малолетних. Но приплод от рабов и скота остается детям. За все утраченное платит опекун, коим может быть и сам вотчим. 37. Дети, прижитые с рабою, не участвуют в наследии, но получают свободу и с матерью. Главой правосудия вообще был князь, а двор княжеский обыкновенным местом суда. Но государь поручает сию власть тиунам и своим отрокам. Чиновники, которым надлежало решить уголовные дела, назывались вирниками, и каждый судья имел помощника или отрока, метельника или писца. Они брали запас от граждан и пошлину с каждого дела. Вирнику и писцу его для объезда волости давали лошадей. В одном из новгородских списков Ярославовой правды сказано, что истец во всякой тяжбе должен идти с ответчиком на извод перед 12 граждан, может быть, присяжных, которые разбирали обстоятельства дела по совести, оставляя судье определить наказание и взыскивать пеню. Так было и в Скандинавии, откуда сей мудрый устав перешел в Великобританию. Англичане наблюдают его доныне в делах уголовных. Саксон-грамматик повествует, что в VIII веке Рагнар Ладброк, король датский, первый учредил думу 12 присяжных. Таким образом, устав Ярославов содержит в себе полную систему нашего древнего законодательства, сообразную с тогдашними нравами. В нем не упоминается о некоторых возможных злодеяниях, например, о смертной отраве, как в 12 досках Рима, о насилии женщин и прочее. Для того ли, что первое было необыкновенно в России, а второе казалось законодателю сомнительным и неясным в доказательствах? Не упоминается также о многих условиях и сделках, весьма обыкновенных в самом начале гражданских обществ. Но взаимная польза быть верным в слове и честь служили вместо законов. Приметим, что древние свободные россияне не терпели никаких телесных наказаний. Виновный платил или жизнью, или вольностью, или деньгами. И скажем о сих законах то же, что Монтескье говорит вообще о германских. Они изъявляют какое-то удивительное простосердечие. Кратки, грубы, но достойны людей твердых и великодушных, которые боялись рабства более, нежели смерти. Предложим еще одно замечание. Германцы, овладев Европою, не давали всех гражданских прав своих народам покоренным. Так, по уставу Солическому, за убиение франка надлежало платить 200 су и вдвое меньше за убиение римлянина. Но законы Ярославовы не полагают никакого различия между россиянами варяжского племени и славянами. Сим обстоятельством можно утвердить вероятность Несторова сказания, что князья варяжские не завоевали нашего Отечества, но были избраны славянами управлять государством. Ярославу же приписывают древний устав новгородский о мостовых, по коему знаем, что сей город, тогда уже весьма обширный, разделялся на части или концы Словенский, Неревский, Горнический, Людин, Плотинский, а жители на сотни, означаемые именами их старейшин, что одна улица называлась Добрыниною, в память всего знаменитого воеводы и дяди Владимирова, а главный ряд — Великим рядом, что немцы или варяги, готы или готландцы, привлеченные в Новгород торговлею, жили в особенных улицах и прочее. Но так называемый церковный устав Ярославов, о коем упоминают новейшие летописцы и коего имеем разные списки, есть, без сомнения, подложный, сочиненный около 14-го столетия. Подобно мнимому Владимирову, он дает епископам исключительное право судить оскорбления женского целомудрия, всякие обиды, делаемые слабому полу, развод, кровосмешение, ссоры детей с родителями, зажигательство, воровство, драки и прочее. Сей устав не согласен с русскую правдою и, кроме нелепостей, содержит в себе выражения и слова новейших времен. Например, определяет пени рублями, еще не употребляемыми в денежном счете времен Ярославовых.